Вторая цитата, которую приводит Андрей Александрович Горбачев, говорит, он якобы принадлежит святителю Григорию Паламе. Триады в защиту священно безмолвствующих. Уже понимая, что Андрей Александрович берет цитаты просто из интернета, не анализирует их источники, когда эти переводы были составлены, кем, какова авторитетность переводчика, занимался он сам, нет, вообще молитвой внутренней, является ли он вообще верующим человеком православным, богослов, не богослов, ничего Андрей Александрович не учитывает, стоит на порталах, которые выставляют творение всех святых отцов, и он пользуется этим совершенно свободно, вот такой сам Андрей Александрович богослов. Итак, статья называется «Триады в защиту священно безмолвствующих». Кто перевел вот эти самые триады? Перевел Владимир Вениаминович Бибихин. Он не являлся богословом, он был талантливым ученым, знал многие языки, учился на факультете иностранных языков, потом долгое время преподавал иностранные языки, множество переводов философской литературы составил, разных философских статей и прочее. И вот по какой-то причине ему захотелось, или кто-то ему предложил, составить перевод вот этого нового текста «Триады в защиту священно безмолвствующих». Причем, вот подобная же статья у святителя Григория Паламы, она есть в «Добротолюбии» в пятом томе, которую переводил святитель Феофан Затворник с новогреческого. Итак, чтобы познакомиться сразу с тем, как перевел святитель Феофан, и что было в новогреческом варианте вот этой самой статьи, мы сразу прочитаем вот этот перевод святителя Феофана Затворника. Чтобы нам понять вообще, о чем тут идет речь, и почему именно в новогреческом варианте и у святителя Феофана вот именно так переведено, а не как-то иначе. И опять я говорю, что мы же доверять-то должны, наверное, нашим святым, а не тем людям, которые даже не были верующими, не были православными, не были богословами, ничего не знали о молитве, ну и так далее. Но ведь, наверное, очевидно совершенно, что доверять нужно нашим святым. И вот перевод святителя Феофана. Значит, это том 5, а здесь называется статья так. «О священно безмолвствующих». То есть она здесь называется немножко по-другому, но текст очень близок к тому, что вот есть в этих триадах, которую перевел Бибихин. «Тем, которые в безмолвии внимают себе, не бесполезно стараться держать ум свой внутрь тела». Это 11-й пункт. «Поскольку, как некто из великих учителей говорит об этом, по преступлении, то есть по падению, после первородного греха, внутренний человек обыкновенно согласуется с внешним положением и движениями тела, то почему не принять, что тому, кто старается ум свой обратить в себя самого, очень много содействует в этом очей своих вместо блуждания туда и сюда, возвращение внутрь и установление в груди своей». То есть здесь предлагается взор, именно вот телесный взор, как бы внутренне направить туда, в то место, где нужно удерживать внимание, то есть в область сердца. «Как при обращении очей вовне, через видение вещей, ум рассеивается по сим вещам, так при возвращении очей внутрь, это движение их, естественно, туда же внутрь сердца повлечет и ум того, кто усиливается дать ему обратное движение, собрав отвне внутрь». Итак, здесь, если просто вот понимать, и просто и прямо, как тут написано, то здесь происходит как бы некоторое движение ума вслед за зрением. Если зрение что-то изучает во внешней сфере, то ум, естественно, исследует то, что видит зрение. Это вот как там, тока, какого цвета. Вот это все свойственно нам изучать, исследовать как бы автоматически. И он говорит, святитель Григорий Палама, что если же вот это зрение мысленно направить внутрь, то есть от внешнего отвлечь и внутрь направить в ту область, которая нас интересует, область сердца, а место, где более точно указывается в других местах, то и внимание последует за зрением, потому что внимание ума последует за этим зрением, потому что ум и внимание всегда идут туда, где зрение наше вот что-то рассматривает. Вот как. И там тогда внутри можно будет, найдя вот это внимание, делать молитву. И вот это вот, вот это прямое движение ума, куда-то он направился, и обратное движение ума, когда христианин возвращает его внутрь себя, в то место, где необходимо держать внимание, пытается делать молитву. И вот здесь из этого выражения где-то примерно, видимо, делается предположение, что какое-то круговое движение ума. Здесь об этом не написано, но здесь говорится о том, что туда и обратно. То есть если ум снова рассеялся, перестал молитву делать внимательно, делать ее механически, значит, ум куда-то увлекся в какие-то помыслы, он улетел, да? И подвижник должен это заметить, вернуть ум, оторвать от этих помыслов, вернуть его обратно в нужное место. Потому у нас и не получается молиться, что мы привыкли умом всегда где-то вот носиться, ходить, что-то рассматривать, или думать, или мечтать, или фантазировать. Ум не хочет сидеть в одном месте, ему тут тесно и скучно. Поэтому и молитву-то долгие годы не получается у многих людей. А вот возвращать все время ум, улетающий постоянно то в помыслы, то в разглядывание чего-то, возвращать обратно в область сердца, вот это мы и должны приучиться. И вот это как бы условно тут вот где-то проскакивает сравнение с как бы по кругу. Да? Мы регулярно пытаемся вернуть его улетающего постоянно куда-то, вернуть его обратно сюда. Вот задача христианина, который хочет научиться молиться. Вот так перевел это место свидетель Феофан с новогреческого варианта добротолюбия. Теперь смотрим вот эти триады в защиту священно-безмолвствующих. Значит, Владимир Вениаминович Бибихин. Еще раз я напомню, что просто отличное даже знание языка, но отсутствие специализации вот в этом вопросе, которого касается переводимый текст, оно может привлечь к неизбежным ошибкам, недоумениям или непониманию. То есть только профессионал может переводить те узкоспециальные тексты, которые касаются очень сложных, серьезных каких-то дисциплин, параметров, наук. Итак, я все-таки приведу два абзаца, чтобы здесь мы в первом абзаце посмотрели, что действительно вот это круговое движение, как бы тут вот есть такое выражение, и то, что описывает святитель Феофан, оно совпадает, и мы здесь можем, ну, как бы сказать, что начало вроде бы соответствует тому, как понимает святитель Феофан, и как в новогреческом варианте это он переводит. Значит, вот такие слова. «Не могут же они не помнить, что ум, не как зрение, которое видит все прочие видимые вещи, а себя не видит». То здесь еще более глубокое исследование идет самого зрения, вот в этой статье, в этой рукописи, которую он переводит. Значит, ум и зрение все-таки отличаются. Ум рассматривает внешнее и может рассматривать себя. А зрение, оно по-другому, потому что оно телесное. Зрение внешнее может видеть, а само себя зрение видеть не может. Вот в чем мысль, да? Ум и во всем прочем действует, рассматривая, что ему необходимо. Так он ссылается на Дионисия Ареопагита. Называет это прямым движением ума. И к себе самому возвращается, и действует на себя самого, самого себя созерцая, что Дионисий называет круговым движением ума. Вот откуда берется вот это выражение, термин «круговое движение ума» у святого Дионисия Ареопагита. То есть он может исследовать и внешний ум, и может исследовать себя. Вот. Так может возвращаться в себя и исследовать себя. Действительно, если мы, так сказать, порассуждаем, с этим легко согласимся. Ум исследует какие-то внешние предметы и может заниматься там тонким исследованием каких-то всяких вещей, разглядыванием чего-то, изучением каких-то деталей, механизмов, текстов и так далее. Но может исследовать и себя, когда размышляет внутренне, когда что-то мечтает, что-то вспоминает прошлое, а размышляет сам в себе человек, правильно ли он сделал тот или иной поступок, то или иное действие, правильно ли нет сказал слова. То есть ум рассматривает себя, как он работал когда-то, как он себя вел, да, что говорил человек, что он размышлял и как надо было бы сделать. Видите, ум может рассматривать и себя тоже. И это Дионисий Ареопагит, он об этом говорит, что это круговое движение ума. Второе, то есть лучшее и наиболее свойственное уму действование, через которое он превосходит иногда сам себя, соединяясь с Богом. Вот, оказывается, как. Рассматривая сам себя и сравнивая себя с эталоном, то есть заповедями с евангельскими, вспоминая о Боге, о Творце, Создателе, Спасителе, Судье, он может даже через это рассуждение о самом себе, о своих действиях, мыслях и реакциях, может даже соединиться с Богом через то правильное рассуждение и размышление, которое свойственно уму просвещенному. Просвещенному точными правильными знаниями. Василий Великий говорит, что ум, не рассеивающийся по внешнему, вот такое выражение взято, стало быть, Он может выходить вовне, то есть рассеиваться. Ну, правильно, мы же знаем, что помыслы нас отвлекают, и разные стуки, шумы там и так далее, звуки, они нас тоже отвлекают. Он может выходить вовне, а выходя, нуждается, конечно, в возвращении. Почему Василий продолжает? Возвращается к самому себе, а через самого себя к Богу восходит. То есть опять подтверждение того, что ум, рассеиваясь во внешнее, и может возвращаться и сам к себе, вот этот как бы круг вот такой вот происходит, да, уходит, потом обратно возвращается, потом опять может уходить на какие-то помыслы или рассматривание предметов, и опять может к себе возвращаться. Вот такое круговое движение. И даже через рассматривание себя может и возноситься к Богу. Вот как. То здесь, кажется, все идет правильно. Здесь ничто пока не противоречит тому варианту перевода добротолюбия святителя Григория Паламы, который сделал святитель Феофан Затворник. Но вот дальше вдруг в этой статье переводчик нам включает вот такой абзац, и он звучит так. То неужели монаху, который старается возвратить свой ум вовнутрь себя и хочет, чтобы он двигался не прямым, а круговым и не блуждающим движением, не пригодится привычка не блуждать взором то туда, то сюда, но словно на каком-нибудь упоре устанавливать его на своей груди или пупке? Вот опять вот та цитата, которую приводит Андрей Александрович Горбачев, выхватывая вот из этой статьи «Триады в защиту священно-безмолвствующих» в переводе Бибихина. Еще раз, неверующий человек Бибихин был, нет никаких доказательств веры, не делатель молитвы, никакой не богослов, переводил философские тексты, может быть, прекрасный переводчик, может, имел прекрасное знание языка, но узкоспециальной принадлежности к аскетике внутреннему деланию не имел. В результате, первое, что может быть, это вот эта вот ошибка того, что неправильно переведены слова. На своей груди или пупке. А там бы должно было быть в оригинале, или могло быть сказано, на середине чрева. Если середина чрева предположить, что это пупок, хотя и то, говорю, это ошибочно, если в сантиметрах измерять, вот, пожалуйста, появляется пупок. А если, как отцы понимали, посредине чрева или среда чрева, понимать сердце, то надо было здесь написать так. Останавливать его на своей груди или, то есть, на сердце. Точнее еще сказать. Не просто на груди, как бы, а именно на сердце. Вот так вот. Плюс к тому, опять мы не можем с точностью сказать, каков этот текст с точки зрения оригинала. Какая это рукопись. Если что-то подобное было, как и в случае с преподобным Симеоном, новым богословом, как Дунаев объясняет, что это там сразу несколько рукописей, там штук шесть, и все они не сходятся одна с другой, их сравнивают, потом думают, этот автор или тот автор, потом говорят, один присвоил авторство этому святому, другие говорят, не может быть авторство другому святому, ну и так далее, а может быть вообще искаженный текст. Что такое рукописи? Переписывали люди, порой опытные, порой неопытные. При переписи кто-то мог При переписывании кто-то мог внести какие-то свои искажения. Но самое это ужасное то, что середина чрева или среда чрева, отцы понимали сердце, а переводчики, которые не имеют опыта внутренней жизни и внутренней молитвы, и даже порой не богословами, не верующими людьми не являются, они переведут как пупок. Вот и все. Андрей Александрович берет вот эту цитату и нам предъявляет, что это же сказал святитель Григорий Палама. Хотя общее согласие отцов категорически запрещает направлять внимание в область пупка и в область чресла. Но здесь есть такая оговорка. Здесь стоит ссылка под номером 75 на том портале, где эту цитату можно найти. И там сказано, это псевдо-Симеон. Или ссылка отправляет нас на способ священной молитвы внимания к себе, как бы перекрестно. Перекрестно говорят, и там тоже так сказано. Вот, скорее всего, здесь что. Значит, эта ссылка нам говорит о том, что у псевдо-Симеона тоже так же. Хотя мы там читали, и Андрей Александрович это предъявляет, что это преподобный Симеон, новый богослов, а никакой не псевдо-Симеон, да? Вот так вот, я думаю, вот эти два примера, которые мы разобрали, они нам показывают, как работает Андрей Александрович как богослов, как работают вообще современные богословы и переводчики, приписывая разным рукописям, которые они находят в иностранных библиотеках, котам, которые в библиотеке, например, у католиков, которые уже переводили эти тексты несколько раз, которые несколько десятков лет спорили, кому эти тексты принадлежат, да плюс еще и переводчики, которые не являются узкими специалистами в области внутренней молитвы, вот так и появляются у нас противоречия. Противоречия опасные очень, опасные, соблазнительные противоречия общему мнению святых отцов. Уже только если учитывать принцип согласия отцов, уже на этом основании нужно отвергнуть эти два текста и признать их ложными. Особенно то, что касается указания на пупок. Признать их ложными. Почему они ложные и как? Исследователи могут вот это все точно совершенно определить с точки зрения уже технического исследования, достоверности оригиналов, принадлежности тому или иному святому, ну и так далее. Может, там приписки какие-то уже были. Короче говоря, там уже не разберешься вообще. Но все, что противоречит общему согласию отцов, которое было в церкви всегда, категорически нельзя допускать и выставлять как нашу православную литературу и приписывать этим текстам имена известных святых. Вот как бы надо было делать. Но, видимо, современное богословие до такой степени расслабилось, и представители богословия, наши современные богословы уже имеют такой низкий уровень духовности, что они уже не могут, так сказать, вот, различать вот эти вещи, где есть истина, а где есть ложь. И допускают уже ложь распространяться по всему стаду. Почему это действительно так? И не только в области вот внутренней молитвы, где сам себя обличил Андрей Александрович Горбачев. Еще есть и другие примеры очень опасные, как действуют современные богословы, и это доказывает, что это свойственно не только вот такому никому неизвестному, малоопытному кандидату не богословских наук Горбачеву. Подобное же совершил в нашем богословии митрополит Илларион Алфеев, когда он где-то в западных библиотеках нашел якобы второй том святого Исаака Сирина. Как-то он там провел какие-то исследования, естественно, пользовался уже исследованиями западных авторов, которые там же в этой библиотеке видели этот текст. Он, собственно, что сделал? Он перевел его на русский язык. Вот он что сделал. А когда перевел на русский язык и издали этот второй том у нас в Русской Православной Церкви, он распространился, кто-то его приобрел, кто-то его читал. Но это все опять опасно. Почему? Потому что, когда он появился, то нашлись серьезные богословы, которые возмутились тем, что вот эта книга приписана святому Исааку Сирину. Что святому Исааку Сирину не могут приписываться те еретические утверждения, которые встречаются в этой книге. Святой Исаак Сирин не был еретиком. А здесь есть еретические утверждения. Видите как? То есть не хватило духовного опыта у митрополита Илариона Алфеева, чтобы различить вот эту вот ересь и понять, что это вовсе не святой Исаак. Причем исследователи наши современные, русские, российские, посмотрев внимательно на эту книгу, они нашли там множество противоречий тому, что писал святой Исаак Сирин в том единственном томе, единственной книге, которая нам известна была и раньше. Множество противоречий. И разоблачили митрополита Илариона Алфеева в том, что как будто бы он доказал, что это принадлежит перу святого Исаака. Вот как оно делается. Безответственность. И эта безответственность внедряет в среду Русской Православной Церкви еретические измышления. Вот так же разрушается церковь. Нечто подобное и делал тоже великий современный богослов Алексей Ильич Осипов. Когда, например, он пришел к выводу, что Господь Иисус Христос на кресте исцелил свое человеческое естество через смерть на кресте. Исцелил свое человеческое естество. То есть не жертва была принесена. Когда ему сказали, что если Господь исцелил на кресте свое человеческое естество, то жертвы, значит, не было. Значит, смерть нужна была для исцеления естества Господа Иисуса Христа, человеческого. Он и говорит, а жертва вообще не нужна, это католическое учение. Вот до чего договорился Алексей Ильич Осипов. А еще он к этому приплюсовал и прибавил на других лекциях, и они тоже есть в интернете, где он говорит, что Господь Иисус Христос, он просто обязан был подчиниться законам вот этого тварного мира, обязан был законам подчиниться, и он обязательно должен был умереть на кресте ради исцеления своего человеческого естества, потому что законы тварного мира он отменить не мог. Как это не мог законы тварного мира отменить? По воде ходил, пятью хлебами 5000 накормил, бесов изгонял, больных исцелял. У человека не было зрения, он помазал бреновением, зрение появилось. Да тогда так столько чудес, это все поперек законов этого тварного мира, поперек. Господь показывал, что он властелин над этими законами. Алексей Ильич нам говорит, что законы тварного мира Господь Иисус Христос не мог нарушить, не мог отменить, и поэтому он обязан был на кресте умереть, чтобы исцелить свое человеческое естество. А почему, говорит, не мог законы тварного мира отменить? Ну, потому что, говорит, это божественная энергия. Ну, это вот вообще такой низкий уровень понимания смысла божества, божественных энергий и законов вот этого тварного мира, который держится только на божественных энергиях. И законы этого тварного мира, и физики, и химии, и биологии, и все законы – это продукт деятельности божественных энергий, как и весь вот этот тварный мир. А он нам, видите, до чего договорился, до чего дошел. Что законы, физические законы вот этого мира – это божественные энергии, и их отменить нельзя. Ну вот же куда он ушел, чтобы доказать свою вот эту вот страшную ошибку, что Господь Иисус Христос на кресте только лишь исцелил свое человеческое естество. При этом он ссылается на одну единственную цитату, которую он приписывает святому Иоанну Дамаскину из его брошюры «О ста ересях вкратце». И там он находит ересь автортодокетов, которая тоже, на мой взгляд, некорректно была переведена. И вот этот перевод сделал Сагарда Александр Иванович, который, хотя и преподавал в духовных заведениях, и сам был человеком с богословским образованием, но перевод некорректно сделан. Алексей Ильич Осипов уцепился за этот перевод, где ересь автортодокетов описывается, в чем они согрешали именно, какой ересью, какое было у них заблуждение. И он берет эти слова и на этом основании доказывает вот свою теорию на одной цитате из одной брошюры. При этом Алексей Ильич Осипов не может сравнить слова вот эти вот святого Иоанна Дамаскина из брошюры «О ста ересях вкратце», не может сравнить со словами на подобную же тему из книги того же самого автора, святого Иоанна Дамаскина, который называется «Точное изложение православной веры». Он даже сравнить не может их. Ну какое же это богословие? Ну как можно вот так делать выводы и строить целую теорию, совершенно точно ложная, опасная, богохульная теория, отменяющая жертву Христа, хулящую Господа Иисуса Христа. И вот запросто вот из одной этой ошибочно переведенной фразы. Мы можем, конечно, претензии к Сагарде выдвинуть, но его уже нет давно в живых. Но богослов-то, Осипов-то, почему не исследуют глубоко? Почему не сравнивают тексты и высказывания на одну и ту же тему одного и того же автора? Почему не сравнивают даже хотя бы со вторым источником у этого же автора? А вот не может, Ему понравилась вот эта тема, и он раздул, раскрутил, выдвинул новые еретические измышления свои, что Господь Иисус Христос на кресте жертву не приносил. Он только исцелил свое человеческое естество. И тем самым он вознес хулу на Господа Иисуса Христа, что он как бы вынужденно нес на себе вот эти непорочные страсти, которые голод, жажда, боль, страдания, слеза и прочее, негреховные. Негреховные страсти, непорочные страсти. Он вынужденно их нес. При этом Алексей Ильич Осипов уважает якобы свидетеля Игнатия Брянчанинова и не потрудился в творениях свидетеля Игнатия Брянчанинова найти точное место, где свидетель Игнатий объясняет, как в Господе Иисусе Христе действовали эти непорочные страсти. Ничего вынужденного в Господе Иисусе Христе не было. Он как творец своего собственного человеческого естества, он мог придать ему любое состояние тогда, когда он хотел и как хотел. Это человеческое естество могло быть в состоянии естественном, как в раю, ниже естественном, как после грехопадения, и сверхъестественном. Вот любое из этих состояний Господь Иисус Христос сам своему естеству в то время, когда он считал нужным, он мог придать. И это было совершенно натурально. Автортодокеты, их ересь, собственно, заключается в том, что они были убеждены, что Господь искусственно страдал. Искусственно, не натурально, как бы это только образно было. Образно страдал на кресте, образно проливал кровь, образно голодал, образно испытывал боль, ну и так далее. Не натурально как бы это было. Ну как? Натурально совершенно, так православие всегда и говорило, это настоящее было страдание на кресте, настоящее пролитие крови, это была настоящая боль. Это настоящее было. А ересь автортодокетов говорила о том, что это только искусственно было, что не должен был Господь вот так подвергать себе такому страданию. Это он реально себя подверг. В книжке «О ересях вкратце» вот Сагарда Александр Иванович перевел мне некорректно это слово, касающееся ереси автортодокетов. И Алексей Ильич Осипов не сумел это проанализировать как следует и сделал совершенно противоположные выводы. Вот такие вот богословы. Один из современных богословов, который преподавал в Московской духовной академии, он вообще заявил, что богословие должно быть надконфессиональным. То есть оно должно стоять над всеми конфессиями. То есть православие тоже как одна из конфессий получается у него, да? Значит, у нас нет своего православного богословия, которое должно строго хранить истину, которое должно строго соответствовать тому, чему учили святые отцы церкви и соборы, и святые отцы на соборах решили. Значит, если богословие выше всех конфессий, то наше богословие российское имеет право быть выше нашего православия. То есть православие наше считать нипочем, творение святых отцов нипочем, решение соборов нипочем вообще. И соглашаться, например, с какими-то еретиками, богословами, которые будут утверждать совершенно другие какие-то свои умозаключения, противоположные тем догматам, которые есть в православной церкви. Но чего они добиваются? Они добиваются разрушения догматической системы, догматического предания церкви. Поэтому, ну как им верить-то? Остается только горько переживать. Я не говорю, что вообще все такие. Я думаю, что есть богословы действительно настоящие, стоящие в истине, которых просвещает Господь и дает их уму крепости, но уже много и того, вот мы видим, какие факты реально, вот, а это только то, что всплывает, а то, что в каких-то там текстах, документах, в отдельных высказываниях, кто это когда анализировал, кто проверял, кто фильтровал. Так получается так, что нашему богословию сегодня в значительной части доверять нельзя. Ну и последнее, что мне хочется сказать, вот уже в заключение и закончить с обзором и разоблачением всех ложных заявлений, и лжи и клеветы Андрея Александровича Горбачева, это то, что вот то мероприятие, которое он проводит в третьем своем послании, это встреча с протоиереем Олегом Стеняевым. Дело в том, что Андрей Александрович говорит это не один, не от себя, разделяет абсолютно всю его ложь на меня, на школу покаяния, на святых отцов, которые граничат с богохульством, разделяет еще один участник этой встречи, протоиерей Олег Стеняев. Вот не скрою, для меня это было удивительным. Я думал, что протоиерей Олег Стеняев имеет действительно какие-то крепкие православные основания, что он является современным действительным богословом, который способен понимать истину, разбирать истину, говорить истину. А получилось так, что рядом с ним сидит вот этот кандидат небогословских наук Горбачев, врет 40 раз на меня и на школу покаяния, и больше десятка раз на святых отцов, и протоиерей Олег Стеняев не обличает его ни разу, не останавливает ни разу, а молчит. Если молчит, то он полностью с ним согласен. И вот он разделяет всю эту ложь, откровенную явную ложь, что является злоречием, является смертным грехом, такие царства Божие не наследуют. И самое главное – искажение истины, хула на отцов, когда Горбачев заявляет, что ошибки у отцов были, и это кругом вообще. И тут Стеняев молчит. Он все это разделяет, он стал соучастником всей этой лжи, клеветы и этого богохульства. Вот он как себя повел. Мнение было о нем несравнимо выше. Многим людям нравились его толкования, он с увлечением как бы собирал разных толкователей и приводил их на какой-то один стих, например, из Священного Писания. Ему, видимо, самому эта работа нравится, он делает это с увлечением, он показывает разнообразие вариантов толкований при сохранении одной истины, и тем самым только более раскрывается истина. Как бы все хорошо, но так, оказывается, может делать книжник. Получается, что он относится к книжникам, подобным тем, которые были во времена Господа Иисуса Христа, которые вроде знали Священное Писание и даже проповедовали его, и исследовали, изучали Священное Писание с увлечением, а Господа Иисуса Христа не приняли. Господа Иисуса Христа распяли. осудили незаконно, ее распяли, оклеветали, оболгали. Вот что, в какое, как сам себя обличил протоиерей Олег Стеняев. Вообще, конечно, это очень огорчает, это очень удивительно. Как они вообще сценарий разыграли вот этой сценки? Значит, как будто бы Андрей Александрович Горбачев хочет рассказать протоиерею Олегу о школе покаяния. А тот говорит, что я был в разных городах, на разных встречах, и мне иногда или часто задавали там вопрос, что такое школа покаяния, я всегда говорил, что я не знаю. То есть вот до этого момента он вел себя правильно. Если не изучал, если не был, если не знаком, то так и надо говорить, я не знаю, я не изучал. Здесь какими-то обстоятельствами его придавили, прижали, почему-то его кто-то уговорил, но я думаю, что это дело Дворкина, все. И что надо было ему теперь наконец узнать. Ну, эти встречи всегда не согласовываются заранее, подбирается время, возможно, для одной стороны, для другой. И вот, естественно, время у отца Олега было, чтобы, например, познакомиться вообще с тем, что говорится в школе покаяния, чему учат, позвонить, например, настоятелю, ну уж ехать ему по возрасту и по состоянию здоровья, наверное, неудобно, но позвонить-то он мог и переговорить вообще, что там происходит. Он ничего этого не сделал, хотя я думаю, что у него несколько суток-то в любом случае было. Не приехал же Горбачев с бухты-барахты, не застал же его у себя в кабинете и не поставил камеру, не начал записывать. То есть время было, а разыгрывается как бы желание как-то узнать, наконец, о школе покаяния. И вот он якобы пригласил вот этого знаменитого богослова Андрея Александровича Горбачева, который во всем разобрался, что все там плохо, и сейчас будет врать 40 раз. А Стеняев будет слушать это вранье 40 раз и молчать, и значит соглашаться с этим, да? Еще момент такой характерный был там. Когда Андрей Александрович упоминает Александра Леонидовича, то отец Олег останавливает тут на мгновение и говорит: Александр Леонидович, это Дворкин? Вот подтверждает, да, Дворкин. Очень уважаемый человек. Да, очень уважаемый человек. Этим отец Олег себя полностью соединяет во всех мнениях и взглядах с Дворкиным, который является лжесектоведом, еретиком, да еще и человеком, находящимся в прелести, что совершенно четко видно по результатам его крещения. Дальше протоиерей Олег Стеняев входит как бы в эту беседу, начинает буквально соучаствовать вот в этой лжи, которую буквально изливает или изрыгает кандидат небогословских наук Горбачев, и предлагает ему сравнить меня с Игнатием Лойолой. То есть вот уже зашел как бы, ну, вообще за край, хочет тоже активно поучаствовать в разоблачении этого злодея Масленникова. А вы с Игнатием Лойолой его не сравнивали, а у него тоже есть ступенчатость. У Игнатия Лойолы, да, и у Масленникова тоже есть какая-то ступенчатость. Смотрите, так оказывается, вот никогда бы не подумал, что протоиерей Олег Стеняев, он тоже использует метод ушей осла. Точно так же. Есть что-то схожее с этим, все ты этот. Что-то схожее с тем, ты еще и тот. А если у тебя есть ступенчатость, а у Лойолы тоже есть ступенчатость, так ты, значит, и его последователь тоже. Но вы с ума сошли, что ли, вообще? У вас вообще никаких тормозов там нет. Вы уже из адеквата, что ли, выпали вообще? И кто, вот, кто, что Горбачев это делает, и Дворкин, ну, меня вот это уже не удивляло. Но то, что протоиерей Олег Стеняев такой же метод применяет, еще и советует сравнить с Лойолой, а Горбачев даже меня защищает несколько. Ну, с Лойолой-то вроде там нечего сравнивать, да? А чего вы, Андрей Александрович, да сравните и с Лойолой тоже. Может, то что-то найдете схожее по методу ушей осла, и все у вас получится классно. Еще одну клейму поставите на Масленникова. Дальше они рассуждают о том, что Масленников не понимает, что такое согласие отцов. И, по-моему, даже отец Олег прямо сам выдвигает. А он знает, господин Масленников, что такое согласие отцов. Но Горбачев же проводит линию, что я только на свидетелей Игнатия основываюсь. Больше я вообще отцов не знаю, не понимаю. Хотя я приводил книжки свои и показываю там, что от 5 до 7 ссылок на отцов. Сам отец Олег Стеняев, когда толкует Писание, ну, приводит 2-3 там ссылки разных толкователей, ну, вроде бы 2-3 даже достаточно, да, у меня 5-7 примеров святых отцов, и считаю, что я, значит, не знаю, что такое согласие отцов. Вот, то есть он как бы предлагает даже в этом меня осудить, и здесь отец Олег полностью согласен. Когда осуждается святитель Игнатий, и Горбачев реально его осуждает в католическом уклонении, то здесь отец Олег Стеняев тоже молчит. Молчание – знак согласия. Он как бы ничего не выражает, я согласен там или что-то, но он же не говорит, что он не согласен. Значит, он или вообще не изучал творение святителя Игнатия, или вообще относится так же пренебрежительно и брезгливо к святым отцам, в частности, к нашим последним российским отцам, в частности, к святителю Игнатию. Тот хулит святителя Игнатия, подозревает его в уклонении в католицизм, протоиерей Алексий Синяев сидит, молчит. Ну, значит, согласен, значит, согласен. Значит, тоже видит у святителя Игнатия отклонения католические. Когда говорится про пупок, протоиерей Алексий Синяев тоже молчит. Это откровенный срам, еще раз говорю. Сейчас только мы разбирали, насколько это вредно и опасно вообще давать людям даже слышать это все. Потому что попасться могут некоторые крепко, оттуда уже вылезти почти невозможно. Значит, отец Олег или вообще не понимает в теме, вообще не понимает, и внутренней молитвой вообще никогда не занимался, и творение отцов не читал, и согласие отцов в этой теме не знает вообще. Когда Горбачев предлагает такие страшные вещи, возводя хулу на двух святых отцов, приписывая им те цитаты, которые им, по всей видимости, просто вообще не принадлежат, или переводчик неправильно перевел эти места, я объяснял уже, как это выглядит, отец Олег Стеняев молчит, он не противоречит, он соглашается. Видите, какая дискредитация прямо на глазах, вот все эти 40 минут он себя дискредитирует, его уважение как бы не только тает, оно просто рушится, уважение к нему просто рушится и рассыпается все. В конце этого мероприятия отец Олег Стеняев благодарит Андрея Александровича Горбачева, говорит: «Спасибо, брат Андрей». Ну, значит, он все принял. Все, что ему Андрей Александрович Горбачев наврал на меня и на школу покаяния, и даже на святых отцов, все принял протоиерей Олег Стеняев. Все принял, совсем согласился, ничему не возразил и даже благодарен вот этому лжецу и клеветнику, кандидату небогословских наук Горбачеву. В конечном итоге подводит как бы итог, результат всему этому 40-минутному разговору, фактически не разговору, а клевета и обливание грязью. Такими словами, он говорит, отец Олег, послание Фессалоникийцам 3:6. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». То есть это приговор в отношении меня. То есть он сел на седалище судей, он пришел на совет нечестивых и пошел путем грешных вместе с Дворкиным, вместе с Горбачевым. То есть он вынес обо мне суд, что я поступаю как-то бесчинно и не по преданию. Я уже говорил и доказываю это, там 26 частей, тут уже их вот сколько опять собралось, что я от предания церкви не отступаю. И догматическое предание церкви я признаю и строго ему следую. Никаких отклонений еретических у меня никто не обнаружил. Кто найдет, пожалуйста, сообщайте. Буду благодарен. И нравственное предание церкви. Я держусь того, чему учили всегда святые отцы. И наши последние отцы, святитель Феофан, святитель Игнатий. И древние отцы, на которых я тоже ссылаюсь. Поэтому это вы находитесь в расколе. Это вы от предания отступили. Это вы аскетику не преподаете, сами ей не занимаетесь, внутренняя молитва вам чужда, смертные грехи вы не отличаете от прочих грехов, со страстями бороться вы не учите, значит, и сами, по всей видимости, имеете в себе эти страсти. Если бы вы вели борьбу с своими страстями, вы бы знали значение этой работы, вы бы предлагали ее людям и учили бы других людей этому. И тогда бы вы день ото дня вот только этим бы и занимались. А так и народу бы у вас было очень много. А так я вот позвонил в храм, где служит отец Олег Стеняев. Я хотел ему сообщить, хотя бы вот, ну, коротко, буквально 5-минутный разговор, о том, что он влип или вляпался, как это сказать. Он просто попал под эту всю ложь и стал соучастником этой лжи. И не только на меня и на школу, но и на святых отцов. Он тоже согрешил вот этим грехом злоречия, а в отношении святых отцов грехом, близким к богохульству. Я ему хотел сообщить, спросил, можно ли переговорить с отцом Олегом, или если, например, кого-то я попрошу прийти, как его там застать. А мне говорят, да вы можете прийти в субботу и спокойно с ним переговорить. В субботу он здесь принимает исповедь. Я говорю, так на исповедь там, наверное, человек 40, он же человек знаменитый, известный. Я говорю, ой, да не-не-не, у нас народу немного. Это мне сотрудница так сказала. То есть вот где ваши люди-то, где стадо-то, где ваши овцы? Если вы такие знаменитые богословы, и вы бы учили народ покаянию, и с каждым бы человеком возились, и поправляли бы людей, направляли на путь спасения, вели бы тесным узким путем, то, конечно, бы у вас народу собралось полно. У народа-то со слов сотрудницы-то нет. Но поскольку он переговорить со мной по телефону отказался, она подошла к нему, спросила, вот из Екатеринбурга, можете нет ответить? Он сказал, нет. Ну, исповеди принимал, занят был, я тут претензий не имею. Но она мне дала его WhatsApp, чтобы я ему мог написать записку и сообщить, кто я и чего я хочу. Вот. Я написал ему записку, предложил ему переговорить, ну, буквально 5 минут. Там, то есть недолго. Я сказал ему, что я долго говорить не буду, что это по поводу вашей записи вот с Горбачевым. Прошу вас сообщить, когда и по какому телефону мне позвонить. С того момента никаких ответов от отца Олега Стеняева не было. Времени прошло уже очень много. Поэтому я и думаю, что уже ждать мне не приходится, что он отреагирует как-то положительно. Он, видимо, свое слово сказал, свое дело сделал, разделил эту всю ложь и клевету Горбачева. И остается свое мнение. Но я сделал попытку предупредить его, но не хочет его дело. И поэтому я вот в итоге уже прихожу к такому выводу, что он как раз идет другим путем вместе с ними, с Горбачевым и с Дворкиным. Это путь лжецов, путь обманщиков, путь нечестивых. С преподобным преподобен будешь, со строптивым развратишься. Вот то, что эти уже развращенные, строптивые Дворкин и Горбачев, это уже доказано многократно. Но протоиерей Олег Стеняев попал в эту же компанию, вот это вот сильно огорчает. А я сравниваю вот его участие и молчаливое согласие со всем тем, что он слышал от Горбачева, сравниваю с духовной кончиной его. Если он был духовно жив до этого момента, то кончина духовная у него наступила просто несомненно. Его духовная, личная, его духовная кончина. И я ему в связи с этим выражаю глубокое духовное соболезнование. Если он после этой видеозаписи с Горбачевым ничего в себе не ощутил, не ощутил признаков смерти духовной, то он и до этого уже, значит, был мертв. Мы его считали богословом, стоящим в истине, христианином настоящим. Он, видимо, просто был обыкновенным книжником. Ну, а если у него что-то случилось в духовном плане после этого, то, наверное, причину он догадается и поймет, что это вот соучастие в лжи, в клевете, молчаливое согласие, да еще и осуждение, ну, совершенно субъективное такое осуждение, основанное на лжи, когда он говорит, что уклоняться от брата, который поступает бесчинно, а не по преданию. Еще раз подчеркну, ни от догматического, ни от нравственного предания церкви я не отступал. Если кто-то считает, тот же протоиерей Олег Стеняев, что я отступаю от нравственного предания церкви, то он, видимо, смотрит со своей позиции какого-то другого уже предания, которое нравственным не назовешь, которое в последнее время проповедуется, распространилось. И так они все и живут. И, видимо, отец Олег Стеняев тоже держится этого нового, ложного предания, которое уже нравственным не называется.